Ну что, значит, давайте же как-то представим себе реальность и увидим. Идентичность, гештальт, терапевт. Что такое гештальт, терапевт? Хотя это будет идентичность. Это мужчина. Да. Это мужчина, скажем так, обеих пол. Вот. Несколько рассеянный, не готовившийся к лекции, потому что если готовиться к лекции, то можно перестать увидеть, кто сидит и чего сейчас хочет. Кроме того, это психотерапевт, который много позже начинает, чем следует начать, опять же таки, потому что хорошо тестирует реальность и понимает, что еще не все пришли. Это человек, который какое-то время стоит, он надоедает стоять, он садится. Это, возможно, накладывает какие-то обязанности на кинооператора, он должен тоже опускать свою камеру. Ну, как и клиент должен тоже опускать глаза и сидеть, когда ушел его терапевт. Терапевт всегда может во время работы встать, пойти, взять чай, вернуться, клиенту тоже важно. За нами терапевт понимает тогда, что клиент отличает его, а, собственно, от его кресла. Вот. Если психотерапевт уже сел, и штат-терапевт уже сел, ему проще думать. И тогда что он может сказать? Он может просто сказать. Обычно в начале первой ступени обучения учащиеся со мной группы активно интересуются, где же потом брать клиентов. Ну, то есть, когда ему чуть-чуть получает, они как бы сами чуть-чуть станут по интегрированию, а где потом брать клиентов? Когда кондукторы здесь, эти вопросы эти уже отпадают. Потому что как раз вот возникает то, что тоже я обычно часто называю. Клиентов брать нигде не нужно. Я часто скажу пример, вот мне кажется, что клиенты с терапевтом начинающим идут всегда как звери с Машенькой, вот в первой серии мультфильма «Маша и Медведь». То есть если терапевт выходит в поле там, или во двор искать клиентов, они разбегаются и прячутся. Ну так должно быть. Потому что если клиентов искать, клиенты обычно от этого как-то пугаются и прячутся. Единственный способ получить к себе клиентов, это, собственно говоря, стать терапевтом. Если вам нужны клиенты, то единственный способ их как-то найти где-то обнаружить, это стать самому терапевтом. Ну, то есть, вот объяснить ту самую идентичность терапевта. И это правда задача. И она не очень простая. Я попробую сегодня там поговорить о нескольких аспектах, из чего она складывается, что такое терапевтическая идентичность. Давайте я буду, как любой терапевт, немного сбивчиво, часто противоречит себе, говоря достаточно спорные мысли, просто потому, что терапевт обычно уважает свою публику для того, чтобы говорить вещи бесспорные. Потому что бесспорными мыслями можно человека усыпить. А вот спорными мыслями можно разбудить. А терапевт обычно пользуется случаем и будет клиента, потому что гештальт. Вообще психотерапия – это общество трезвости. Хотя, явно быть, не так проще. Вот. Что же отличает там психотерапевта? Какие аспекты личности можно выделить? Начнем, наверное, так. Кем он не является, сам психотерапевт? Он не является, безусловно, в чистом виде врачом, медиком. Просто по одной простой причине. Идентичность врача, она, я уже много раз говорил, вокруг этого часто ломаются копья, и за это можно как бы здорово ухватиться, если вы хотите жонглировать словами. Я всегда говорю, что психотерапевт в чистом виде, он не спасает клиентов. это не значит, что отдых к ним безразличен, и вот не значит, что ну, нету критерия там, оздоровления, нет критерия какого-то, не знаю, нет критерия интеграции, роста. Психотерапевт не спасает прямую клиентов, и этим, собственно говоря, ну, может быть, его и спасает. Потому что штука психотерапия. Это некоторая, ну, психотерапия вообще это как и философия, это отношения. То психотерапия – это некоторые отношения между терапевтом и клиентом, помогающие клиенту, ну, если уже пользоваться этим словом, таким, ну, может быть, не совсем терапией, помогает клиенту спасать себя самому. Вот поэтому мы говорим, что психотерапевт, у него не врачебная парадигма жизни. Такой врачебный подход. Взять человека, его продиагностировать, лучше всего с помощью каких-то техник взять у него анализы, рентген, и затем за него решить, что ему нужно. Пациента при этом лучше всего обездвижить и вообще усыпить. И потом уже над ним проводить некоторые манипуляции. И знать, как его спасти. Медицинская парадигма, ну и вообще медицина, имеет право на жизнь, потому что медицина тоже не наука, она тоже искусство, как и психотерапия. Но оно общается с людьми, пациентами, которые в какой-то момент ну, уже не способны взять на себя ответственность за свою жизнь, а не способны как-то так. Меня что-то раздражает этот микрофон, я сейчас попробую его отключить, потому что мне кажется, что я ребенок, который собирается съесть мороженого, и уже 10 минут никак его не съешь. Психотерапевт очень вредный, если я то, чего он хочет делать. Так вот, медицинский подход исходит из того, что сейчас клиент не способен за себя отвечать, он согласен на то, чтобы его усыпили, транквилизировали, над ним проводили некоторые манипуляции, чтобы врач взял на себя ответственность и что-то лишнее отрезал и что-нибудь нужное пришил. Это не психотерапевт, это идентичность врача. Идентичность учителя. Это тоже не психотерапевт. Это человек, который предполагает, не учитель, что другие люди, например, вот слушатели, они чего-то не знают. И мне нужно им сообщить некоторые сведения, знания, после чего жизнь детей, ну, в смысле клиентов, станет более счастливой. Ну или, по крайней мере, не лучше зовут экзамен. И как-то кого-то порадуется. Идентичность учителя, просветителя, и так далее, она стоит в том, чтобы сообщить некоторые очень важные знания. Идентичность терапевта совершенно другая. Она как-то между ними. В чем она состоит? В том, что, с одной стороны, я исхожу из того, что мой клиент – это человек, который согласился взять на себя приоритетную долю ответственности за себя, за свое состояние и за то, чего он от меня хочет. Например, клиент может не хотеть выздоравливать. Он хочет хотеть, может иметь право хотеть ныть, страдать. Ему может быть страшно одному каким-то образом переживать свое бессилие. И я ему, терапевт, нужен, чтобы он рядом со мной переживал свое гнетущее и все увеличившееся бессилие. Он имеет на это право? С точки зрения врача? Нет. С точки зрения психотерапевта? Да. С точки зрения учителя, ученик вообще не существует, а он является местом рассказывания моих историй. А? Хорошо, я обещал вам, да, я обещал вам небесспорные мысли, поэтому порождайте свои. Но я сейчас говорю как психотерапевт, да, потому что мне очень нравится эта идентичность взрослого человека. Так вот, для меня, как для терапевта, это общение взрослого человека со взрослым человеком. И здесь я должен доверять моему клиенту, озвучивать, осознавать и обсуждать со мной свои потребности, свои интересы, свои желания. С точки зрения психотерапевта, вот насчет отличия от учителя, этот учитель полагает, что жизнь человека ну, еще не сложилась, потому что он чего-то не знает, что я могу рассказать. А психотерапевт исходит из того, что клиент обладает всей полнотой знаний о себе самом. Он просто не всей этой полнотой знаний о себе
ну, как-то сейчас способен пользоваться. И он приходит к терапевту тогда, чтобы обсудить, как ему пользоваться этими знаниями о себе самом, чем пользоваться, а чем пока не пользоваться. Вот это вот принципиальная вещь, потому что психотерапия начинается всегда с вопроса об ответственности. Идентичность терапевта – это идентичность человека, который отвечает за себя. Ну, то есть за свои чувства, за свои действия, за свою способность. И вот здесь такое двоеточие, пауза. Так из чего складывается ответственность и особенность психотерапевта? Я вывел такое правило – три интенции, две компетенции. Я сейчас их озвучу. Три интенции – это интерес, сочувствие и внимание. А компетенции – это отношение и осведомленность. Я чуть-чуть поговорю о каждой из них. Единственное, часто, я думаю, ну, часто я сам с собой спорю, думаю, что не единственное, но главное – особенность психотерапевта – это интересоваться, то есть проявлять интерес к фигуре потребностей клиента. Психотерапевт, вот часто вы можете найти в рекламе, ну, потрясающие сообщения от людей, которые не являются психотерапевтами. Ну, там, один объявление является следующими, там, «Сниму порчу». Прокляну, нет, наоборот, сниму проклятие, найду, вот где у вас застряло, и все изменю. Сниму венец, боюсь сказать в этой аудитории, чего именно, в общем, сниму. Что-то проделаю с вами, вы не должны знать как, потомственный гештальт-терапевт в седьмом поколении, питающийся кореньями, способен привести клиента к счастью без его ведома. Это одна, один полюс крайний. Другой полюс этих вот объявлений или предположений следующий. Приходите, я вас с удовольствием выслушаю за ваши деньги. Что будете делать? Да ничего, я просто умею хорошо слушать. Пока вы будете говорить, в течение часа я рот не открою. Это стоит столько-то. И то, и другое не является психотерапией, и то, и другое является, ну, вот, в этом смысле профанацией. Так вот, в чем состоит главная идентичность, особенность, вот первая, это самая интенция психотерапевта, это проявлять интерес к фигуре потребности клиента. Что за этим скрывается? С тех пор, как клиент родился, он уже догадывается, что бояться после этого чего-либо поздно. После того, как вы родились, все самое серьезное уже произошло. Дальше бояться просто, поздно, глупо. Но человек – существо загадочное, и он все равно любит бояться. Какие-то события, какие-то переживания, какие-то чувства, какие-то соматические происшествия, какие-то коммуникативные происшествия, и человек прекращает свою адаптацию к событиям жизни, внутренним либо внешним. Чем он заменяет, ну, свой путь, адаптацию к этим событиям? Он заменяет, ну, теми или иными токсичными, суицидальными переживаниями. Вот одно из них – страх. Что происходит, и дальше я боюсь. А вдруг дальше все будет неинтересно, вдруг будет только хуже, вдруг будет больно и так далее. Человек еще не жил там, где он боится, но он уже этого боится. Страх как чувство, да, оно противоположно вот чувству интереса. Там, где у здорового человека существует вектор интереса, интересно, как это происходит, интересно, что сейчас. Я могу при этом чувствовать разные чувства. Это не психопатический интерес. Давайте посмотрим, что у котенка внутри. Это интерес живой, не отменяющий там, ни горя, ни азарта, ни восторга, ни влюбленности, ни там, тоски, ни грусти. Но это интерес живого человека. Там, где у живого человека интерес, там у человека нарушенного появляется блокирующий страх. Клиент перестает интересоваться тем, что с ним происходит. И тогда первая интенция психотерапевта – интересоваться фигурой потребности клиента, проявлять интерес. И тогда клиент получает очень интересное послание, такое освобождающее его месседж. то, чего я боялся, то, что я блокировал, я могу этим интересоваться. Это не лишает меня дальнейших переживаний по поводу там, моей вот, фигуры потребностей. Потребности избежать чего-то, потребности, а наоборот, обрести что-то, потребности выделить что-то, ну, крайне отравляющее или получить что-то крайне необходимое. Но там, где раньше были блокирующие переживания, соматизирующие клиента или просто приводящие его к постоянному пониженному там, настроению или тревоге, там можно это заменить интересом. Откуда получает клиент интерес? Вот от интенции терапевта. Второй момент. Сочувствие. Я уже говорил, что психотерапевт постоянно находится, ну вот как Вицин между Никулиным и Моргуновым в известном фильме «Дергаясь перед машиной». Вот терапевт находится между тянущими в разные стороны, значит, такого, ну, педагога-просветителя и врача. И тот, и другой, они не обладают, вот второй важной интенцией психотерапевта, они не обладают сочувствием другому человеку. Врачу сочувствие может повредить, потому что если пациент избавился от ответственности за себя, согласился на анестезию, согласился на транквилизацию, на снотворное, на, чтобы лечь, тогда врач, если будет вот ему сочувствовать, его рука будет неточна. Пришить что-то правильно, усечь лишнее. Он должен относиться к человеку, ну так получается у медика, ну как к телу, ну как к структуре, как к объекту своих воздействий. Но у учителя вообще не может быть сочувствия к ученику. Он должен выучить и сдать экзамен. Вот. Не все, что я говорю, является в полной мысли моими мыслями. Вот. В полной мере моими мыслями. Но тем не менее, я буду продолжать дальше, значит, вот это вот воздействие. И все-таки в большей степени, чем все остальные, психотерапевту свойственно именно сочувствие к клиенту. Причем реальное сочувствие. Не жалость, тем более не имитация жалости, не имитация там, еще других чувств, а реальное сочувствие, сопереживание. Мы называем иногда его таким словом, как эмпатия. Психотерапия – это помогающая профессия, не оперирующая и не воспитывающая. Потому что очень часто у многих терапевтов я встречал некоторые вот раж воспитательства. Если не удается клиента сразу вылечить, если он не готов уснуть и лишиться своих неприятностей на коленях у терапевта, тогда терапевт начинает часто его воспитывать, там, покрикивать, строго указывать, смотреть стыдящим, укоряющим взором. Как ваши дела? Плохо. Как же так? Я рассчитывал, что вы будете двигаться. Вы делали то, что я вам говорил в прошлый раз? Помните вот волшебную мантру, я вам говорил? Повторяли перед зеркалом? И, ну, уже фактически доведенный до НРЗа клиент-терапевта говорит, ну что, доктор, я не смог, мне не было времени, я страдал. Очень плохо. Вы плохо лечитесь. Я переживаю за вас. Без всякого переживания на лице. Так вот, сочувствие психотерапевту необходимо. Что такое сочувствие? Это способность осознавать свои чувства, которыми я реагирую на переживания и чувства клиента. Неспособность говорить клиенту о его чувствах, а способность испытывать чувства рядом с другим человеком. Что это дает психотерапии? Это дает очень важную, очень серьезную такую, ну как бы, ну тоже, в общем, послание клиенту. Блокирующие переживания, ну такие там, ну как страх, или как там токсичный стыд, или что-то или подобное. Тем более, если это уже дошло до соматизации, вот этой внутренней там каких-то переживаний или, ну, или травмы, или чего-то еще. Это как раз те внутренние события клиента, которые мешают ему, не знаю, вот как кровь должна омывать ткани, чтобы они не некрозировались. Вот также чувства должны омывать душу, мозг и клиента, чтобы он не невротизировался. Я уже говорил много раз, что вот между неврозом и некрозом есть не только лексическое, это фонетическое соответствие, но и содержательное. да, некротированные ткани, это ткани, не омываемые кровью, то есть куда не поступает кислород и так далее. А невроз — это тот участок души человека, который не омывается живыми чувствами. И клиент способен, и не способен проживать свои чувства, и он пугается своих чувств. Для него его чувства являются проблемой. Боль является проблемой, слезы являются проблемой. Для психотерапевта боль, слезы, чувства являются способом решения проблемы. С точки зрения терапевта, клиент имеет право на свои чувства и пройти какой-то трудный участок жизни. Я могу, ну, осознавая и предъявляя миру, другим людям, свои чувства. В принципе, обмен с чувствами, с миром, с другими людьми, то, что позволяет оставаться живым. Тогда получается, что когда сочувствующий терапевт, испытывающий чувства рядом со своим клиентом, дает ему очень хорошее послание. Ну, ты имеешь право испытывать чувства. Эти чувства не являются проблемой. Расскажи мне о том, что ты чувствуешь. Клиент говорит, что доктор, да какие там нахрен чувства, что вы мне делать, скажите. Доктор говорит, родной мой, сначала ид, потом эго. Клиент оглядывается, говорит, вы сейчас с кем разговаривали? Неважно, я там сейчас увидел одного там чувака, неприятной наружности, с трубкой в руках, вот я сейчас с ним общался. А что вы имели в виду сначала ид, потом эго? Раньше чувства и только потом действия. Не спеши решать, что делать. Что с тобой сейчас происходит? Что ты чувствуешь? Что делать? Это возникнет легко и потом. Вот сочувствие, способность к сочувствию, еще раз хочу сказать, не сожалению, не покачиванию головой, не подсокиванию языком, ничего не испытывая, не имитация жалости, а именно испытывание собственных чувств рядом с другим человеком, который называется клиент. Это и есть то, что часто обеспечивает успех терапии. Наконец, третье. Важная очень интенция, называется внимание. Мы будем говорить о том чуть позже, что в принципе психотерапевту мозг нужен. Но это не должно быть совершенно очевидно для всех сразу. И тем более по началу терапии мозг терапевту может мешать. Как мешает мозг терапевту? Он путается у него под ногами. Если у терапевта включен прежде всего мозг, то он тогда решает клиента как алгебрическую задачу из учебника Сканави со звездочкой. То есть тогда терапевт начинает еще путать себя с третьей идентичностью. Мы говорили о учителе, о докторе, со следователем. И психотерапия в форме допроса – это сейчас наш мейнстрим. Не важно, что с тобой происходит, не важно, что я чувствую, я тебя должен разгадать. Потому что психотерапевт часто устает на работе, он смотрит сериалы, сериалы детективные, и тогда для него клиент – это некоторый преступник. Его нужно разгадать, где же ты зарыл топор, что у тебя на руках, чья это, как это, ну не важно, ДНК в общем. Расскажи мне все. Вы от меня что-то утаиваете. И идет расспрос в форме допроса, желание разгадать клиента как задачу. И тогда это не терапия. Тогда это не допрос, расспрос. И опять-таки, дай бог, если вот без стыдящих посланий клиенту, но клиент точно чувствует себя подопытным кроликом перед мудрым терапевтом. Третья интенция, важнейшая для терапевта, еще раз говорю, это внимание. Это когда терапевту намного важнее поначалу видеть и слышать клиента, даже обнюхивать его, чем понимать. Психотерапия – это искусство феноменологическое. Потому что, когда клиент попадает в состояние клиента, он не очень хорошо тестирует реальность. Не то, чтобы он совсем ее утрачивает. Это уже при зрелом психозе такое происходит. Но он ее не очень хорошо тестирует. Клиент, ему свойственно подменять реальность того, что происходит, реальностью того, как он это называет. И вот когда я называю, что ну, мне все очень плохо, мне труба, то клиент видит вот надпись такую черную, жирную, через очень плохо, труба, и тогда что именно происходит, ему уже недоступно. Он погрузил себя в реальность того, как он это называет. Внимание психотерапевта позволяет вернуть клиента в реальную реальность, реальность феномена, реальность того, что происходит. Клиент говорит, ну, я очень смущаюсь. При этом сжимает руки так, что терапевт видит, ну, вздувшиеся мышцы, но руки ты сейчас сжал сильно. Терапевт не значит, что я что-то знаю про него, что это означает. Я могу вернуть клиенту феномены, я даже не должен знать, как они называются. Потому что это факирское искусство. Или там искусство гадания. Вы знаете, вы сейчас сжали так сильно руки, это печень. Вот. А вот сейчас у вас слеза, я понимаю, вы расстроены. Это может быть аллергия, это может быть слеза ярости, может быть слеза благодарности. Это может быть даже кондиционер. Вот. Терапевту важно внимание к феноменам и возвращение феноменов, чье значение он не способен и б не должен расшифровывать. Это возвращение внимания к клиенту, к феноменам, что с ним происходит. А расшифровка этих феноменов – это уже обязанность и ответственность и способность самого клиента. И вот на этом, по большому счету, базируются три основные интенции, которые формируют идентичность психотерапевта. Интерес к фигуре потребностей клиента. Интерес к тому, что интерес, собственно говоря, вот, к потребности, к переживаемому моменту. Сочувствие, способность испытывать чувства при обнаружении каких-то там переживаний, ситуаций и так далее. И внимание к феномену. А теперь дальше две компетенции. Отношения и осведомленность. Вот я начну как раз с последней, с осведомленности. И когда вы уже хорошо практикуете, вы можете встретиться с тем, что мозг вам все-таки нужен. И вот осведомленность – это не главная отличительная черта терапевта. Но осведомлен, неосведомленный, необразованный, недостаточно начитанный психотерапевт, таковым быть не очень может. Что такое психотерапия? Это перевод с человеческого на человеческий. Искусство психотерапии – это искусство облекать в слова то, что сейчас дано только в форме ощущений, феноменов, каких-то событий в жизни клиента. Клиент не способен часто это увидеть странным образом, то, что называется в литературе «остранить», увидеть чуть-чуть иным. А терапевт должен быть на это способен. Терапевту очень не лишним быть осведомленным в медицине, в философии. Очень не лишним быть осведомленным в психологии, хотя психология и психотерапия – разные науки. В психологии люди не очень нужны, им нужны закономерности, опыты и теории. А психотерапевту теории нужны постольку-постольку. И предмет интереса психотерапевта – конкретный этот человек, а не люди вообще. Не женщины там средних лет, не мужчины в период созревания вишен в саду японском и так далее. Психотерапевт, в отличие от психолога, не пользуется выборками. Он в отношениях с конкретным человеком. Но осведомленность необходима. Что нам помогает мне? Какие-то вещи уметь сформулировать. Психотерапия – это искусство лечения разговора. Я перейду к последней, вот пятой части, вот к этой самой второй компетенции отношения. Психотерапия – это лечение разговором, не лечение словом. Это проповедь лечения словом. А это лечение разговором между двумя людьми. Чтобы разговаривать с клиентом, я должен знать какие-то вещи, которые помогают мне формулировать мои мысли ясно, достаточно доходчиво, достаточно просто, но тем не менее насыщенно, энергетически насыщенно. И для этого у меня должны быть какие-то сведения в области психологии, в области медицины, в области философии, в области кино, литературы, балета, керамики, спорта. Мне необходимо найти те метафоры, те образы, которые станут для клиента доходчивыми. Вот. Если мой клиент женщина, то это будут одни образы. А если мужчина, другие образы. Если мой клиент, подросток, одни образы и одни способы облечь свои чувства в слова. Если это взрослый человек, другие и так далее. Вот осведомленность, которая помогает мне каким-то образом, даже со своими чувствами справляться. А пятое, последний здесь момент, и вот пятая компетенция психотерапевта, она как раз про отношения. Я уже много раз говорил, повторю, мне очень нравится эта метафора, что когда в аптеках будут продаваться пузырьки там, или таблетки с надписью «гештальтерапия», то в местной, дозировка гештальтерапии, период лактации, там, и противопоказания и так далее, в разделе «действующее вещество» будет написано «отношения». Достаточно волшебным образом, не до конца изученным, и слава Богу, потому что все, что до конца изучено, уже теряет свою силу. Действующим веществом психотерапии, лечебным свойством психотерапии, обладают отношения между терапевтом и клиентом. Способность находиться в отношениях. То есть то, что фактически, во что выливается интерес к другому человеку, эмпатия, способность быть к нему внимательным, отличие его от себя. Когда отношения возможны между клиентом и терапевтом, клиент за них цепляется, как за страховку, как за канат. И по отношениям с терапевтом способен выбраться из любого рода нарушений. Еще раз говорю, от соматических до экзистенциальных, от коммуникативных до эмоциональных. Способность выбраться по этому канату, по отношениям из своей проблемы, она является, подтвержденной статистически. А дальше ее действие, мумиё. То есть, почему именно мумиё залечивает переломы, написано 1000 диссертаций, никто до конца не знает. То же самое отношение. Можно написать массу диссертаций, от докторских до вечно рубленных, но в итоге все равно никто не знает, почему отношения вот так вот действуют. Но они действуют. И способность необъектно, не функционально относиться к клиенту, а способность быть с ним в тех называемых, много раз уже описанных, я-ты отношениях, это является действующим веществом гештальтерапии, в частности. Вот это вот и, собственно говоря, обеспечивает идентичность гештальтерапевта. Все остальное являются какими-то, дополнительными моментами. Все остальное является дополнительными функциями. А вот эти вот три интенции, две компетенции, они являются основными. Вроде бы все понятно. Достаточно сложно это на практике воспроизвести. Достаточно сложно, испытывая чувства рядом с другим человеком, а чувства у психотерапевта могут быть разными, от восхищения до скуки, от влюбленности до отвращения, от злости до тоски. Психотерапевт испытывает все эти чувства. Очень сложно эти чувства не отреагировать в каком-то действии в процессе психотерапии. Очень сложно найти такой способ их называть клиенту, который будет для клиента продвигающим и не разрушающим. Очень часто хочется отреагировать эти чувства. Часто терапевт не способен даже отследить момент. Тогда для него очень важно, поняв, что он начинает в сессии уже свои чувства не обнаруживать, а как-то воспроизводить, смочь это заметить, отмотать и обсудить это с клиентом. Очень сложно находиться в отношениях. Проще лечить. Очень сложно проявлять интерес. очень хочется расшифровывать клиенту, что именно с ним происходит. И требовать согласия с собой и немедленного исполнения улучшений. Я бы сейчас продолжал дальше, есть некоторые вещи. Я хочу в этом месте сейчас сделать паузу и спросить. Какие-то у вас есть вопросы, комментарии, возражения, уточнения? Как вам вообще то, что я говорю, и то, как я это говорю? Да.
Если можно, можете точно сказать, когда встреча происходит часовая встреча двух людей, и они разговаривают, в каких случаях это отношения, а в каких нет? Вот все это. Здесь подробно.
Вот. Тут я воспользуюсь действительно некоторой привилегией психотерапевта искать с абсолютной точностью твой вопрос. Понятия не имею. Это невозможно проверить, штангенциркулем и там лакмусной бумажкой. Есть отношения, либо нет отношений, узнается на длиннике. Узнается, в частности, есть хорошая идея про то, что если есть, сформируется невроз переноса, это отношение психотерапия. Не формируется никакого переноса, это консультирование там или, психотренинг. Это тоже достаточно расплывчатая штука, потому что перенос тоже не часто распознается. Поэтому мы обнаруживаем следующее. Если у клиента есть чувства к психотерапевту, чувства, связанные с их контактом, то это отношения. Если этих чувств так и не возникает, то это избегание отношений. Еще чуть-чуть продолжу. Именно с этим связано, может быть, для тех, кто уже укушен гештальтом, это известная история про то, что стратегически идентичность психотерапевта разворачивается в двух формах. Это работа с внутренними феноменами клиента и работа на границе контакта. И вот как возможна работа на границе контакта? Она возможна, когда я могу спросить клиента, а что сейчас у тебя ко мне? Почему ты решаешь продолжать со мной отношения? Что из того, что я сейчас говорю, тебя цепляет? Есть прекрасные формы, которые обнаруживают реальные отношения между клиентом и терапевтом, даже в крайних случаях, когда терапевт, там уже отчаявшись помочь клиенту видеть реальность, говорит, все-таки, я сейчас с тобой разговариваю, я переспрашиваю, я не отвечаю на вопросы, здесь я просто туплю. Ты вообще-то меня видишь? После чего клиент может ему сказать, я вообще на тебя смотреть боюсь, я хочу тебе что-то говорить, не замечая тебя. Тут ход терапевта. Слушай, а на что ты еще боишься смотреть в своей жизни? И ответ клиента. Сейчас тебя я вижу. Отношения – это то, за что я могу зацепиться. Если я могу выходить в терапию на границе контакта, а отношения есть. Если у терапевта не приходит в голову, как можно выяснять про наши отношения, значит, отношения избегают. Один из них или оба. Еще вопросы? Да.
Есть разные взгляды и разные способы в отношениях разных терапевтов. Например, Данила Томас говорил, что отношения лично стремится перестать, чтобы обнаружить какие-то свои совершатели, свои истории, что-то заступило. И другие, скажем, считаются принципами женщин, по большей части могут проводить. И вообще, правильно, если как это так?
Спасибо. Сейчас скажу. Еще одна может быть очень большая особенность идентичности гештальт-терапевта. Любой гештальт-терапевт уникален. То есть идентичный гештальт-терапевт состоит в том, что я совершенно, ну вот, любой, да, я уникальный человек. Уникальный не в таком, не в бытовом расхожем смысле, что, ну, я лучше всех. Говорят, он уникум, то есть, что он вообще, ну, он такой, таких мир не видел. Видел еще и не таких. Уникальность в смысле отдельности. Психотерапевт – это не фигура по шаблону. Это не вырезанный из ПМШ какой-то стандартный объект. Любой психотерапевт, ну, если это идентично сформировано, он или мужчина, или женщина. Он обладает какими-то своими особенностями обращения, своими чувствами. Он обладает своими трансферентными характеристиками, отличающими его от других. По большому счету, я, получается, один отвечаю на твой вопрос, но я его хорошо помню, я к нему вернусь. По большому счету, вот есть хорошая поговорка, да, насчет того, что любой голос хорош, кроме фальшивого. Обладая своими этими самыми характеристиками, психотерапевт, он не является, ну вот, этим как бы совершенным, неуязвимым для чувств и для чего угодно другого человека. Психотерапевт также уязвим, как и все остальные. Чем он отличается от клиента? Некоторой большей интегрированностью, большей осознанностью в отношении своих особенностей. И вот почему мы говорим, что обучение психотерапии – это всегда психотерапия будущих терапевтов. Смысл обучиться психотерапии – это не узнать какой-то необходимый объем знаний, объем стандартных формул, и научиться говорить правильным голосом две фразы «угу» и «побудь с этим». Потому что, конечно, очень, если бы это было так, то на сертификации мы бы устраивали бы вокальный экзамен, и нужно сдать было бы две или три замечательные фразы. Первая фраза – «угу», говорить задумчивым голосом, имитируя философские размышления, говорить покровительственно, ну, «побудь с этим», и говорить, имитируя, что ты сейчас чувствуешь. Ответ на это, конечно, если это правда вот так вот имитируется, клиент подробно говорит терапевту, что он чувствует и где. И где сейчас это будет чувствовать сам терапевт. Вот. Так вот, это не обучение вокальным формулам. Психотерапия состоит из терапии терапевта. Это не, еще раз говорю, да, не из обучения каким-то набором сведений. Смысл обучения психотерапии – это становление себя этим психотерапевтом. Обретение терапевтической идентичности – в процессе личной терапии, групповой, индивидуальной, ну и других как бы занятий. И, соответственно, каждый терапевт находит какие-то свои способы обращения с теми чувствами, которые испытывал. Для одного терапевта это достаточно сложно, в силу его особенностей, предъявлять свои чувства в сессии, так, чтобы они не замещали чувства и переживания клиента. Для другого терапевта это возможно. У него есть формулы, способы предъявить свои чувства именно как сочувствие, а не как информацию. А вот у меня был такой случай. И не заместить фигуру клиента с вами, а сейчас рассуждать, вот у меня происходило. В этом смысле каждый терапевт ведет к тому, о чем я говорил в начале. Интересуется фигурой потребностей клиента, и как-то помогает клиенту заместить свои блокирующие переживания, свои невротические стили на способность дальше адаптироваться к жизни, то есть формировать ту самую творческую адаптивность. Как у меня. Мне не очень просто делиться своими чувствами с клиентом. Для меня это тоже, в общем, вызов. Для меня очень большой вызов и вот то самое искусство попадания в ноту. Потому что одно неловкое движение, и ты вывалился. Для меня это большой вызов и большой интерес. Ну так предъявлять сейчас свои чувства в сессии, чтобы они были, с одной стороны, проявлением вот моей эмпатии и интереса к тому, что сейчас происходит, но не были чувствами, замещающими чувства клиента. Не были то, что мы называем, да, замещение фигуры клиента собственной фигурой. Вот. И вот это и есть искусство. Почему исход терапии никогда не ясен? Потому что это джазовое искусство. Там, в отличие от хирургии, вот хирургия в современном мире, это как раз симфоническая музыка. В странах развитых мира лечение чаще всего достаточно одинаково по четким протоколам, и сейчас стремление медицинское сделать так, чтобы исход лечения пациентов не зависел от личности врача. Есть протокол. Столько-то грамм такого-то, с такой-то частотой, скорость там прокапывания, такие-то способы ведения операций максимально компьютеризируются. Вот в этом смысле психотерапия. Это искусство джазовое. Причем это джазовый диалог, это подбор на слух. И в этом отношении никакой терапевт не может чужим опытом заместить свой опыт отношений с клиентом. Да.
Когда вы говорили, что испытывает.
Еще раз?
По раскопу и отвращению, интересно, вы когда вы говорили, что испытывает это? Или если не говорили, то что
делаете? Говорил. Да, говорил. Даже не оправдываясь, почему я заснул на сессии. Почему я заснул на сессии? Вот, и говорил, что, видимо, в какой-то момент не было. Я говорю, сейчас мне стало очень спокойно, все хорошо, я заснул. На самом деле испытываю скуку. Да, что очень важно у психотерапевта. Мои чувства, они вторичны по отношению к тому, что происходит с клиентом. Поэтому психотерапевту, какие бы чувства он ни испытывал, во-первых, очень важно обнаруживать как свой собственный феномен, а не как вину клиенту. Терапевт не говорит клиенту: что же ты сделал со мной, мерзавец? Я же испытываю отвращение, как же ты мог? Можешь мне другое рассказывать? Мне еще работать полдня сегодня. Нет, терапевт говорит о своих чувствах в максимально корректной форме и обязательно спрашивает: слушай, как тебе то, что сейчас это со мной? Как ты к этому относишься? Давая понять клиенту, что мои чувства или мои переживания — это мои феномены, связанные с моим несовершенством, с моей личной, возможно, какой-то там патологией. И мне очень важно его отношение к тому, что я испытываю. Я возвращаю клиенту право иметь какое-то мнение, иметь какое-то отношение, испытывать свои чувства в отношении моего поведения или моих проявлений. И тогда клиент выходит из травматических, там, несвободных переживаний, переживаний отношений с терапевтом. Еще какие-то вопросы? Потому что мне есть что дальше порассказывать.
Сейчас, когда мы пришли,
да.
Да,
есть.
Всегда ли нужно, что вы никак не делаете, возвращать клиента?
Нет. Тут есть такое понятие, да? Есть такое понятие — терапевтическая гипотеза. А из чего исходит терапевтическая гипотеза? Она как раз опирается на две эти компетенции психотерапевта. На его некоторую осведомленность, медицинскую, психологическую, философскую осведомленность, и на то, как складываются отношения с клиентом. Терапевт, в принципе, кое-что знает. Неизбыточно много, чтобы это не мешало ему дышать свободно, но достаточно много он знает. Он знает, что такое диагностика психологическая, он знает, что такое теория личности, одна из 25-30 наиболее хороших моделей теории личности. Он знает, что такое прерывание контакта, он знает, что такое нарушение ид-функции, нарушение эго-функции, виды нарушения этих самых функционирования self. И у него возникает в процессе отношений с клиентом, должно бы возникать, если он терапевт, и на основании осведомленности, какая-то гипотеза терапевтическая. Действия терапевта, они не хаотичны. Вот представить себе терапевта как обкуренного индейского вождя, который как-то реагирует, а уже все племя дальше дешифрует его магические реакции. Вот. Или как прекрасная сцена дирижера в фильме «Веселые ребята», когда вытряхивая воду из рукава или выбрасывая оттуда, значит, рыбьи останки, дирижер дает указание оркестру дальше как играть. Так вот, в принципе, действия терапевта подчинены его способности выдвигать некоторые гипотезы терапевтические. Ну, скажем, о способе прерывания контакта, о переживании, о потребности клиента. И вот если я делюсь чувствами с клиентом, это для чего-то, у меня есть какая-то идея, зачем я это делаю. Одна, наверное, из... Тогда я поговорю еще раз о том, о чем мы говорили в начале сегодняшней лекции, про ответственность терапевта. Ответственность терапевта состоит в том, я как терапевт, я не знаю, к чему мы придем. Это четко. Когда начинается терапия, я не обязан, я не подписываю обязательство обязательно помочь клиенту. Ну вот, дальше известный анекдот. Доктор, а после операции я смогу играть на скрипке? Ну, да, конечно, сможете. Странно. Почему? До операции я не умел. Вот в этом отношении точно терапевт не подписывает каких-то обязательств перед клиентом. Он точно полегчает. К вам вернется жена, вы опять услышите пение птиц, и денег тоже будет больше. Все это шарлатанство. Я не знаю потребности клиента. Возможно, он пришел ко мне, чтобы сохранить свое право быть несчастным и нездоровым. Ему так надо. И это уже моя ответственность, ну, как я с этим дальше распоряжаюсь как терапевт, сколько я готов вести такую, ну, как бы это сказать, ну, фактически поддерживающую терапию. Вот. А за что я отвечаю? Не за исход нашей терапии, потому что клиент абсолютно свободен в отношении и своих денег, и своего времени, и своих потребностей. Как терапевт я отвечаю за свои действия, за то, что я... мы говорим часто, от чего может умереть пациент? Вот в двух случаях. Либо от того, что его не лечат там, где нужно лечить, либо от болевого шока. Вот это очень, кстати говоря, вот это вот, кстати, экстраполируется на психотерапию. От чего страдает клиент? Либо от того, что терапевт не работает с его нарушением, а просто выслушивает или рассказывает веселые истории, или грустные. Или от болевого шока. Вот как терапевт я отвечаю за две вещи психотерапии. Первое. У меня есть, должна быть, обязана быть какая-то гипотеза терапевтическая. И я понимаю, с чем я работаю. Я понимаю, на что направлены мои действия. Я понимаю, какую идею я реализую, выходя на границу контакта или исследуя внутренние феномены, реагируя вот на эту историю, а не на эту. На что я опираюсь, поддерживая эту тему и не поддерживая какую-то другую. На что я опираюсь, фрустрируя клиента. Ну, опять-таки, не самого клиента, а его какой-то, ну, токсичный, мертвевший способ обращения с собой. Либо оказываю ему поддержку. А второй момент, я отвечаю за то, что мои действия терапевтические, они не приведут к болевому шоку. То есть они не приведут к таким переживаниям клиента, которые он не способен выдержать. Опять-таки, исходя из моих предположений. Потому что психотерапия – это достаточно интимное искусство. И в ходе психотерапии я могу клиенту сказать, ну, шокирующие вещи, тяжелые вещи. Я отвечаю за то, что из моих предположений он это сможет выдержать. И чего я не делаю, понятное дело. То есть я без согласия клиента над ним не произвожу никаких действий физических. В гештальт-терапии есть телесные практики, есть возможность по согласию телесного контакта, но по вменяемому согласию клиента и терапевта. Но я не делаю с клиентом, вот закрой глаза, сейчас что я это сделаю, закрой, ничего страшного. Если будет больно, потом мне скажешь. Это вот не происходит. То есть потому что для клиента это может быть как раз вот уже за гранью болевого шока. Так вот, как терапевт, я отвечаю, еще раз повторю, за две вещи. За то, что я понимаю, что я делаю, в частности, вот, если говорить о том, что делиться своими чувствами, и я отвечаю за то, что клиент может, ну, короче, пережить. мои терапевтические действия. В каком случае я делюсь чувствами? Когда они уместны? Чтобы побудить клиента поделиться своими чувствами. Или чтобы показать ему, что я его слышу. Чтобы показать, что меня это цепляет. Или чтобы сказать, что это вызывает у меня не ужас, не панику, не желание немедленно госпитализировать или усыпить. А именно это у меня вызывает чувство и не более того. И я, когда делюсь чувствами, я считаю, что клиент сейчас находится на той фазе, когда эти чувства помогают ему что-то осознавать. И я не делюсь чувствами, когда клиент находится на самой ранней стадии создания фигуры, в слиянии с собственной фигурой, допустим. Когда для него сейчас очень важно вообще получить право что-то говорить. Когда его контакт со мной еще не очень стабилен, когда он скорее испуган, когда чувствует себя достаточно зависимым от терапевта, еще ничего не зная. И тут мои чувства могут быть лишними, избыточными и, не поддерживают мою гипотезу. Вот поэтому, что я делаю, зависит от того, что я диагностирую клиента. Последнее, может быть, несколько фраз. Вы готовы сегодня чуть-чуть поработать во взаимодействии друг с другом? Да. Да. Хорошо. Прекрасно. То есть вы готовы еще и к обязательной программе, только к произвольной? Замечательно. Когда я говорил о том, что психотерапия – это в большей степени искусство джаза, чем симфонического оркестра. Это тоже достаточно важная идея про этического психотерапевта. Она сейчас, наверное, для меня ключевая, потому что психотерапия, если мы говорим о гештальт-терапии, в какой-то степени находится она в парадигме между Кливлендом и Эссалином. Если вы знаете там жизнь и судьбу отца нашего Фредерика Перлза, то вы знаете тогда, что означают эти метафоры. Кливленд, условно говоря, это академический институт, где гештальт-психологи, академические гештальт-психологи вместе с академическими психологами других направлений исследовали, формировали какие-то особенности психотерапии. Достаточно стандартизованной, достаточно следующей некоторым протоколам, фактически терапевтической науки. И Эссалин, городок на побережье Тихого океана в Калифорнии, с очень густым запахом алкалоидов и прочих растительных препаратов, куда съезжались разные битнически настроенные терапевты, принимали совместные ванны в термальных источниках, о чем-то не спеша говорили, демонстрировали прекрасные фокусы, поскольку все были чуть-чуть в измененном состоянии сознания, то инсайт просто штырил в любой момент, даже от прикосновения случайного к плечу. И тут уже что-то осознается. И потом из этого делались какие-то выводы, и напрасно. В этот момент просто что-то случилось внутри, независимо от влияния. И стали такая вольница терапевтическая, полная свобода и полная раскрепощенность. А сейчас современная психотерапия, она постоянно балансирует между этими крайностями. Крайность полной спонтанности, абсолютной такой артистической вольницы под девизом «я так вижу», вы никто не понимаете, я увидел, что так надо. А клиент убежал только что в страхе, с проклятиями. Он потом вернется. Я так вижу. Это одна крайность. А другая крайность – это какое-то избыточное количество стандартов. Так, столько, так нельзя. Это описать, так не следует. Это была ошибка. Меня умиляет иногда, когда опытный психотерапевт, они все равно говорят: это была ошибка. Эта фраза уже для меня означает некоторое вываливание из идентичности психотерапевта. Хочу сказать, кто ты такой, откуда ты это знаешь?
Где тебе... Если это относится к клиенту, это была ошибка, но это одна песня.
Нет, если к сама, терапевту.
Если я сама себе говорю, ты, похоже, лоханулась, надо было идти по-другому.
О, вот это интересная штука. Вот, нет, вот это красивая штука. Терапевты так не говорят. Вот тут я лоханулась. Это была ошибка. Потому что здесь я вываливаюсь из процесса в оценку. Если мы говорим об идентичности психотерапевта, то это искусство оставаться в процессе. Ключевые понятия для психотерапии – это процесс. Идет некоторый процесс, в котором психотерапевт не претендует на непогрешимость, на идеальность и на всевидение. Из каких-то соображений я сделал то-то и то-то. Результат был негативным для меня. Так я могу говорить. Это было похоже для клиента непереносимым. Здесь у нас нарушился контакт. Здесь я выпал из позиции терапевта. Тогда я могу это исследовать. Потому что если мы говорим об идентичности психотерапевта, то это феноменологичность, процессуальность. Я не знаю, какое-то еще слово, которое вот может описать следующее. Восстановимость, что ли. То есть я готов обсуждать с клиентом то, что сейчас произошло. Вот не вываливаться в оценку. Возможно, да, возможно, абсолютно право. Это диалогичность. Я могу это обсуждать. И когда мы вываливаемся в оценку, это было ошибочное действие. Это уже не психотерапевт. Это уже учитель, это экзаменатор, там это врач. Нарушен протокол был только что. Да, эксперт. А психотерапевт, это действительно, вот тут я согласен, это человек, находящийся в диалоге, в диалогических отношениях со своим клиентом. Когда мы говорим, пожалуй, вот это сейчас поведет нашим отношениям. Здесь я не знаю, как продолжать. Здесь я, похоже, действовал, исходя из каких-то своих переживаний, а не из твоих. Это я похоже, сейчас защищался. Это была защитная реакция. Скажешь, что время закончилось, хотя еще прошло всего лишь 20 минут сессии и так далее. Вот. Наверное, на этом, пожалуй, хорошая точка. Вот на этом бы я сейчас завершил теоретическую часть работы. Для человека очень часто, когда приходят какие-то сложные переживания, еще раз говорю, там, экзистенциальные или в отношениях с другими людьми, или, что-то разрушилось, какое-то дело, какие-то планы. То, что я часто называю, возникла реальность, несовместимая с моими ожиданиями, что трудно переживается. Как возникает невротический стиль? Я прекращаю живой процесс адаптации к жизни и выхожу в оценочную позицию к жизни или к самому себе. И говорю, это была ошибка, что тут я лоханулся. Дальше так невозможно. Дальше жить стыдно, страшно, обидно и вообще некуда, и да и незачем. И выход в оценочную позицию – это есть образование невроза. Тут заканчивается моя творческая адаптация к тому, что происходит. Психотерапия, наоборот, возвращает то, что омертвело в виде оценки, самоосуждения, самобичевания, возвращает к описанию. И вот замена оценочного отношения к жизни, оценочного отношения к тому, что происходит, на описательное отношение, это есть какая-то очень важная часть тоже идентичности психотерапевта. Да.
Вопрос.
Да, можно. Вопрос туда.
Он такой. Это понятно, как профессиональная деформация. Мы говорим об идентичности. Угу. Может быть, что-то про себя расскажешь, а может быть, что-то про себя. Ведь со временем, в течение времени, он тоже же меняется так, личность терапевта и так далее. Что происходит? Вот мне просто интересно, может быть, ты сможешь поделиться, с чем ты сталкивался вообще в отношениях, вообще как-то в своем мировоззрении. Может быть, чем может придется столкнуться? Вот такой вопрос.
На этот вопрос можно ответить, слава Богу, не рассказывая о себе, что мне очень нравится.
Прекрасно.
Терапевт в какой-то степени. Это во многом такая, экран для трансфера клиента. Терапевту очень важно, как клиент может узнать о себе, как клиент может узнать о том, чего он хочет. Проще всего узнать о том, что я хочу, это исследовать то, что я проделываю с другими людьми. там, если я хожу и ко всем прошусь на колени, это как-то говорит об одних моих идеях. Если я хожу и всех бью, о других моих идеях, о другой моей потребности. Там, об агрессии или о слабости, о чем-то еще. Вот трансфер, он как раз четко обнаруживает потребность клиента. Вот я вижу в другом человеке того, ну вот, чего я хочу. И это, правда, это отражено в целом ряде прекрасных анекдотов и трагических историй жизни. Анекдоты, ну, самые лучшие, что когда вот поручик Жевский напивался, он начинал приставать к женщинам. Причем в этом состоянии его не интересовало ни внешняя женщина, ни ее возраст, ни ее пол. Вот. То же самое примерно происходит с клиентом. Если он чего-то очень хочет, он это видит в других людях. Его не интересуют какие-то, ну, мелкие подробности в виде там возраста, пола и всего прочего. Он этого хочет. Моя потребность, я ее ищу там, где вот, вот где мне ее дается. Поскольку дается вот с терапевтом искать, то он там ее вот долбит и пытается вылущить, как вот из известной там моей истории, вот дятел червячка из бетонного столба дачного освещения. Вот. Так вот, трансфер – это то, что может обнаруживать потребность клиента. А я как терапевт, мне очень важно какое-то время уметь быть под его переносом, под его трансфером. Не обманывая, что так это и есть. Что да, я лучше, чем твой папа, и я сейчас это докажу всей своей жизнью. Не поддерживая вот таким вот манипулятивным, прокативным вариантом этот трансфер. Но и не становясь третью позицию с криком «Я не такая, я жду трамвая, что вы хотите от меня, отстаньте, я вас вообще в третий раз в своей жизни вижу». То есть неспособность полностью быть по трансферам, будучи испуганным этими вот желаниями клиента. Что меняется со временем? Меняется способность быть по тем или другим видам переноса. Для терапевта достаточно важно признавать в себе разные свои грани. Какие-то я точно, ну, знаю лучше и больше сам себя принимаю. Какие-то свои грани я знаю хуже и меньше их себе принимаю. Это сказывается как бы на моей способности выдерживать тот или иной вид переноса со стороны клиента. Со временем это меняется. И то, что я там раньше себе отрицал или не знал, как с этим обратиться, в последующем как бы я способен принять. И если, допустим, терапевт знает о себе, что она, ну, прекрасная, соблазняющая, соблазнительная женщина, ну, которую можно влюбляться, но которая, ну, точно не собирается никого не жалеть, не давать советов. И я на том стою. То со временем вполне возможно, что я найду в себе какие-то части себя. Ну да, ко мне можно обратиться с жалостью, советом, и не обязательно в меня немедленно влюбляться и страстно меня хотеть. Или наоборот, там женщина, которая знает, что она умница, очень начитанная, глубокая, может страшно пугаться, когда вдруг к ней проявляются какие-то теплые чувства. Ну, то, что мы называем, там, скажем, эротизированным переносом. А со временем можно признать, что да, это мне не очень легко с ним обращаться, но да, это есть, и правда, несмотря на то, что я столько знаю и способна столько чувствовать, я все равно еще женщина. И да, меня можно еще и просто хотеть. И вот возможность оставаться под переносом клиента, не провоцируя его, не разжигая его, не проделывая какие-то манипуляции с клиентом счет этого переноса, но и не отвергая его с негодованием и гневом. Сядьте и слушайте, что я вам говорю. Тоже мне трансфером начитался. Вот, если вот это удается, как бы, то это есть как бы и рост, и глубина, и ну, искусство работы терапевтом.
Можно сказать, что это развитие способности свободнее и безопаснее обращаться с вот этим апельсинским переносом?
Развитие способности более устойчиво, более внимательно и более человечно обходиться с желаниями клиента от терапевта. С желаниями самыми разными. От желания как бы, ну, вот, вот перестаньте меня спрашивать, простите и слушайте. Мне не нужны просто как вот спокойно слушающий человек. Там, за мои деньги я могу потребовать, чтобы вы тут вот ничего не говорили, просто слушали. То есть от желания превратить меня в истукана, который выслушивает мольбы, претензии и обиды, до желания все время со мной обращаться, спрашивать совета и спрашивать, ну я вам сегодня нравлюсь больше, чем вчера. Способность найти, что ответить на это. Без обвинения, без унижения и без соблазнения.
Спасибо.
Да?
Да. Ты у нас есть, ты наш. И серия генетическая. Ты же приятный, ты считаешь, что я приятный, и учебный программ, и лихарь. Ты же у нас здесь вместо генетического.
Я уже думаю, что ты от меня сейчас хочешь. Начинаю подозревать, я, и моя паранойя усиливается. Да, Улька? Сейчас ты зря так все намекаешь. Теперь моя паранойя уже становится физически уверенностью, но ты все равно продолжай. А я тебе буду мешать ее держать.
Значит, ты шел с этой какой-то конкретной истории, и в какой момент ты лично попался в дело?
Цели, сразу хочу сказать со всей очевидностью, цели не было никакой разумной. Я в это дело вступил просто потому, что было очень холодно, нужно было где-то согреться. А в Харькове в то время плохо топили, погода была отвратительная, экология ни к черту, нужно было где-то греться. Я случайно, меня вынесло, я стал греться об тусовку гештальтистов, благо там было бы пару каких-то моих друзей. Если мы говорим, ну, цели точно не было никакой, была потребность, ну, как-то обогреться, ну, где-то подъесть смыслов. Потому что к тому времени успехов было море, а смыслы были утрачены. Что чем больше у человека успехов, тем больше в них сожжено его смыслов, а их нужно восполнять. Вот. И это была просто потребность, погреться. А потом возникла любопытная штука. Я говорю всегда, что ну вот, у человека есть, и на этом построена, собственно, гештальт-терапия, видеть человека, ну, по-человечески, но просто, не переусложняя. Вот еще раз, да, человек – это не структура, это процесс. Процесс, меняющийся во времени. И у человека есть две базовые потребности, как у любого вот такого вот сосуда, да, потребность получать необходимое и выделять избыточное. Он как бассейн. В одну трубу втекает, в другую вытекает. Если человек к себе чувствителен, то он должен, когда он в дефиците, отважиться попросить что-то от мира, от людей получить. А когда он в избытке, он должен отважиться это как-то выделять. И получается так, что если мы говорим о гештальт-терапии, то этот человек достаточно внимательный вот, к своему наполнению дефицитарности и избыточности. Потом, если мы говорим о том, как строится гештальт-терапия, то для меня самый толковый вот способ – это следующий. Когда я достаточно подпитался, ну, подкормился, что я говорю, там, подъел смыслов отношений от людей, у меня появляется вдруг потребность с кем-то поделиться. А если вдруг появляется возможность, а если появляется это как-то умение, то поле само поддерживает гештальт-терапевта. Вот поле очень хорошо дает знать, это правда такая вот жесткость. Хотите ли вы знать, какой вы музыкант? Начните играть в кабаке. Если с каждым вечером в этом кабаке будет хотя бы на два человека больше, вы хороший музыкант. А если оттуда уйдут все даже официанты и повара, то, видимо, ваша музыка еще не всем понятна. Не значит, что вы плохой музыкант или делаете ошибку.
Или только вы
играете. Да, не там играете, либо ну, пока что еще мир не способен это оценить. Вот то же самое с гештальт-терапией. Возникает иногда потребность, иногда и возможность ну, кому-то начать помогать. У меня возникло совершенно случайно. Я начал какие-то делать ну, вот, групповые занятия, и там вдруг стало в этом кабаке людей побольше. Потом индивидуальный, и оказывается, что это как-то вдруг оказалось ну, эффективным и так далее. И по ходу возникло вот то, что мы называем практика. рак из гештальт-терапии. Потом уже возникла первая харьковская учебная группа. Когда меня нашли и сказали, будешь ли ее вести, я перепугался и сказал, конечно, буду, не понимая еще, на что я отваживаюсь. Ну и так далее. Вот. То есть в этом отношении внимание к себе, то, что я говорил, самоинтегрированность. Способность осознавать, что происходит, в том числе свою дефицитарность или какие-то ресурсы, которые, если их не отдать, они просто будут прокисать внутри и травить человека. Вот это вот есть тоже один из аспектов идентичности гештальт-терапевта. И фактически терапевт в каком-то смысле, это правда, это, ну, не совсем ремесло и профессия. Это одна крайность. Ну, то есть некоторые этические стороны, функциональные стороны, это просто один полюс. Ну, какой полюс гештальт-терапевта? Это человек, к которому приходят другие люди за терапией. Если я все знаю, но ко мне люди за терапией не приходят, я еще не стал гештальт-терапевтом. Я много знаю о гештальт-терапии. А стал гештальт-терапевтом, это человек, к которому приходят другие люди, за гештальт-терапией. А, во-первых, потому что они к нему тянутся, б, потому что он решил вылезти из подвала. Погреба или шкафа, в котором он прятался от людей. Да? Тогда обозначьте аплодисментами завершение теоретической части.